Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Сегодня говорим о выборах президента Франции. За Елисейский дворец борются действующий глава государства, центрист Эммануэль Макрон, и правый популист Марин Ле Пен. Это голосование поворотное для Франции. Никогда Ле Пен не была так близка к победе, что многое говорит о настроениях избирателей. И это, конечно, может серьезно повлиять на всю Европу. Париж традиционно играет большую роль во всех интеграционных процессах. И мы видим, как столкнулись два подхода, два взгляда на внутреннюю и внешнюю политику. Суть противоречия, а также их влияние на западную политику, будем разбирать в нашей программе.
Конфликт интересов.
Эммануэль Макрон наиболее энергичный из европейских лидеров. В этот раз он сделал ставку на решение украинского кризиса, проводя свою политическую кампанию. Марин Ле Пен сосредоточилась на внутренней политике, хотя и по международным делам сделала ряд заявлений. Как будут развиваться отношения Франции и России в случае победы каждого из лидеров президентской гонки? Что останется постоянным? Какова будет роль Франции в стремительно меняющихся обстоятельствах? Об этом будем говорить с президентом Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной. Татьяна Глебовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Глебовна, насколько политика Евросоюза зависит от того, кто займет Елисейский дворец?
Ну, в значительной степени, поскольку, как известно, моторами европейской интеграции с самого начала были Франция и Германия. Поэтому, конечно, очень важно, на самом деле, для Евросоюза и для его дальнейшей политики, особенно для внешней политики, но и не только, и для внутренней тоже, очень важно вот тот человек, который займет кресло президента Французской Республики. Плюс к этому сразу же хочу сказать, что вот как бы в критические моменты для европейской безопасности Франция была и снова является страной-председателем в Евросоюзе. И надо сказать, что и тогда, в 2008 году, президент Саркози сделал очень много для вот улаживания, да, вот этого конфликта на Кавказе. И сейчас президент Макрон, как представитель, вот меня многие спрашивали, а почему он так активен на, да, вот на этом переговорном треке с Россией. Ведь он выступал не только как президент Французской Республики, хотя Франция всегда занимала особое место вообще вот в концерте европейских держав по отношению к России, но и потому, что Франция является председателем.
А если бы, скажем, ну вот наша программа выходит в эфир, когда еще не известны результаты президентских выборов. Если представить, что Марин Ле Пен, я понимаю, что все опросы говорят, что это невозможно, но все-таки, если Марин Ле Пен стала бы президентом Франции, насколько бы изменилась и позиция Евросоюза, и вот само поведение Франции в вопросах безопасности?
Насколько, мы никогда не знаем, но то, что изменилось бы, вне всякого сомнения. А поскольку Марин Ле Пен в своих предвыборных, да, декларациях говорила и о выходе из военной организации НАТО вновь, да, вслед за Деголем. А вот потом она, правда, перед первым туром сняла как бы этот лозунг, но сейчас он появился снова. И у она сняла лозунг как бы выхода из Евросоюза, но она говорит сейчас о переформатировании Евросоюза. Поэтому, как бы, конечно, повлияло. Но я хочу обратить ваше внимание на один исторический факт. Вот когда президент Миттеран впервые избирался и был избран, за два дня до его избрания у него один известный корреспондент газеты «Монд» брал интервью и задал вопрос по западно-сахарскому конфликту, который тогда был очень существенен для Франции. И Миттеран ответил как бы одним образом. – А через день после избрания он ответил прямо противоположным образом. И когда тот же корреспондент спросил его: «Господин президент, ну как же так? Три дня назад вы говорили одно, а сейчас вы говорите прямо противоположное». Он сказал: «Да, потому что тогда я был первым секретарем соцпартии, а сейчас я президент республики». Поэтому мы не знаем, на самом деле, как бы Марин Ле Пен повела себя в случае избрания президента Французской Республики по отношению к Евросоюзу, к НАТО и так далее.
Но вот то, что Марин Ле Пен, как говорят, никогда не была так близка к победе на выборах президента, как сейчас. И при этом, даже если она не побеждает, но она ведь отражает определенные настроения в обществе. И все равно же эти люди, которые думают таким образом, остаются, и они продолжают влиять в каком-то степени, да, на политику даже избранного президента.
Да, я не могу с вами не согласиться. Тем более, как вот говорят эксперты по внутренней политике Франции, сейчас для нее задача перейти 45-процентный барьер. Потому что в следующий раз, ведь вот в следующий раз Макрон уже не сможет баллотироваться. Два срока у них определены, да? А Марин Ле Пен сможет. Поэтому я думаю, что как бы она рассчитывает, и ее партия рассчитывает на то, чтобы в последующем ситуация может быть благоприятной в их пользу. Но хочу обратить внимание на следующее. Ведь несколько раз во французской истории была ситуация, когда сначала папаша Ле Пен, да, то есть ее отец, а потом и сама Марин Ле Пен, вот проходили во второй тур. И казалось бы, да, вы правы, что никогда так она не была близка, да, к, ну, скажем, условной победе. Потому что разрыв в прошлый раз был значительно больше. Но вот после первого тура, когда Франция понимала, что вот эти силы могут прийти к власти, да, ну, праворадикальные, она же отказалась от многих националистических лозунгов, которые исповедовал и пропагандировал ее отец. И как бы более умеренной стала эта партия. Так вот, вся Франция вставала, чтобы не допустить вот эти силы как бы к власти. Мы не знаем, все меняется в Европе, ведь результаты первого тура, они показали, что скажем, вот за несистемные партии проголосовало гораздо больше, чем за системные. Ну, потому что размывается во всех, кстати, странах, скажем, партийная биполярность, да? Так вот, по всей видимости, все-таки побеждает Макрон, и тогда, ведь он сделал акцент на большей автономии в области энергетики и в области обороны. Видимо, это французами воспринимается позитивно. И потом вот этот эффект, это все пишут комментаторы, сплочение вокруг флага в эпоху кризиса. Да? Ну, Европа сейчас переживает самый серьезный кризис, военный кризис в своей истории после окончания Второй мировой войны.
А это сплочение будет сейчас вокруг натовского флага, вокруг
Макрона? Ну, вы знаете, во-первых, не нужно представлять НАТО и Евросоюз. Это все будет как бы скоординировано с НАТО и в дополнение к НАТО. Поэтому у нас часто это воспринимают как абсолютную автономию, то есть автономию полной независимости от НАТО. Нет, не нужно так думать. И когда Макрон несколько раз говорил о создании европейской армии, не нужно думать, что это вот армия в старых пониманиях, это танковые армады там и прочее, прочее. Это идет о силах, речь идет о силах быстрого реагирования, прежде всего, европейских, да, и о действиях вот в разных как бы регионах мира, которые испытывают кризис или конфликт даже.
Да? А мадам Ле Пен как смотрит на НАТО и на все вот эти структуры?
Мадам Ле Пен до первого тура она призывала к выходу из военной организации. Вот у нас часто комментировали наши СМИ «выход из НАТО». Нет, это не так. Франция никогда не выходила из НАТО. При Де Голле она выходила из вот этих объединенных, интегрированных военных структур, но оставалась политической организацией НАТО и влияла на многие процессы. А сейчас, вернувшись в 2009 году при Саркози в военную организацию НАТО, Франция не вернулась в группу ядерного планирования. Да, то есть вот тут автономия сохраняется до сих пор. Ле Пен выступала за выход из военных интегрированных структур. Сейчас она вроде бы сняла этот лозунг. Правда, перед вторым туром она снова что-то стала проступать по поводу выхода, но не так четко, как вот это было еще, скажем, месяц или полтора назад. Вот. А то, что касается Евросоюза, ну, она несколько раз говорила о переформатировании, но когда Макрон ее спрашивал, а что это означает, у нее, как я понимаю, вот такого четкого плана нет. Независимость, большая независимость от Брюсселя, большая независимость от вот этих вот бюрократических структур. А как, вот когда ее спрашивают «как», вот она этот путь определить не может. По всей видимости, внутренне, как бы, как я понимаю, и то, что я читала, ее и о ней, она как бы хотела ослабить вот эту, да, связку между НАТО и евроатлантическими институтами. Угу. Стала бы ли она такую же политику или позицию занимать после избрания президентом, мы не знаем. И как бы она это осуществляла, мы тоже не знаем. Потому что ведь, смотрите, сейчас, вот учитывая ситуацию с мигрантами, а, кстати, острейший миграционный кризис после окончания Второй мировой войны. Больше 5 миллионов беженцев из Украины. И пока все страны Европы, включая Польшу, где больше всего, там где-то в районе 3 миллионов, они очень, как бы, ну, по-дружески относятся к украинцам. В то время как все они возражали против мигрантов с Ближнего Востока несколько лет назад. Поэтому вот очень на фоне вот этих вот как бы очень сложной экономической ситуации для всех, буквально для всех, встает вопрос, а как бы мадам Лю Пен стала осуществлять те, да, лозунги, декларации, которые она заявляла там вот перед первым туром. Большой вопрос. Ну и сейчас, поскольку мы касаемся все-таки этой кампании, да, президентской, я хочу сказать, что сейчас же открыто такое как бы уголовное дело, связанное с ее деятельностью в Европарламенте сейчас. То есть расследование началось еще в начале года. Но сейчас вот эти все документы как бы положены на стол, да, и как вот они повлияют.
Это очень своевременно, да?
Да, это очень своевременно, да. Но это очень как бы важный момент, да, потому что прошлая кампания ей предъявляли, что она взяла как бы у России якобы в кредит, мы не знаем, 9 миллионов евро на помощь своей вот этой компании. И это повлияло, конечно, безусловно, отрицательным образом для нее вот эта информация. А сейчас вот, этот, вот, вот эта информация о коррупционных каких-то хвостах по поводу ее деятельности в Европарламенте.
Татьяна Глебовна, а отношения с Россией? Я так понимаю, ну вот учитывая то, что вы сейчас сказали, Марин Ле Пен – это у нее ахиллесова пята своего рода.
Вы понимаете, что интересно, вот когда началась то, что мы называем специальная военная операция, да, России в Украине, Марин Ле Пен, не Макрон, Марин Ле Пен призвала к отзыву французского посла из Москвы. Угу. То есть так радикально, понимаете, она поступила, Макрон об этом не говорил. И она, ну, известно, что она говорила, что если бы она была президентом, то она бы признала Крым российским. Что еще бы, не знаю, вот Луганск, Донецк она бы признала российским или нет. Но как бы вот ее французы часто упрекали вот в этих каких-то слишком тесных контактах с Россией.
Да, но а у Макрона как его позиция по отношению к России? Он все-таки действующий президент.
Да, он действующий президент и, по-видимому, да, ну, будет переизбран в воскресенье. Ну, как вы знаете, его миротворческая миссия была очень активной и как представителя Французской Республики, и как представителя Евросоюза. И она сыграла свою роль, кстати, вот в настроениях избирателей, она оценена была очень позитивно. Вот сразу после, через день или через два после первого тура, он заявил буквально следующее, что как бы мы не должны отталкивать Россию, потому что таким образом мы ее отдаем в объятия Китая, и это будет как против интересов Европы, так и против интересов России. Это не отвечает, как он полагает. Да? Поэтому я не исключаю, что вот после окончания президентской кампании Макрон возобновит вот свою такую миротворческую, да, деятельность и миссию. Я этого не исключаю. Но традиционно Франция всегда занимала особую такую позицию в отношениях Восток-Запад, да, в отношениях между Советским Союзом и Западом, в отношениях между Россией и Западом. И, кстати, во время своего первого президентства, не будем забывать, Макрон же ведь предпринимал несколько усилий, чтобы как бы, да, вот Россия была как-то интегрирована в европейскую систему безопасности больше, чем она была. Она была опосредованно через Совет России и НАТО и через договоренности между Россией и Евросоюзом. Но, тем не менее, он считал, что это недостаточно и подчеркивал, что необходимо вот эту вот сцепку как бы укреплять. И он говорил о том, что без России, ну, как бы невозможно говорить о здоровой системе безопасности. Хочу напомнить, что в 2019 году он приглашал Путина в свое имение, да, и там вел эти разговоры. Это уже было все после Крыма. В то время как скажем, для многих стран Европы и Западной Европы, скажем, вот подобные акции были или подобные инициативы, они были проблематичны. Вот, но Макрон это продолжал. И я думаю, что вот это как бы является традиционным для Франции, вот эта вот, скажем, позиция и политика в отношении России. Политика, ну, говорить о мосте в наше время, в период глобализации, это нелепо, я считаю, да, никаких мосты сейчас никакие не нужны, вот, и они возникают совсем не там, где, как бы, географически это предполагается. Но я думаю, что вот эти традиции, скажем, Французской Республики, я не думаю, что они будут положены Макроном вот в какой-то дальний ящик, и что они не будут востребованы.
Татьяна Пархалина, президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а в следующей части подробнее разберемся с общественными настроениями во Франции и поговорим о том, как они влияют на политику страны.
Конфликт интересов.
Сергей Корнеевский в студии. Мы продолжаем. Эти выборы во Франции примечательны по нескольким причинам. Во-первых, Макрон в этот раз набрал на 1 миллион больше голосов, чем в 2017 году. Но и Марин Ле Пен свой результат улучшила. Во-вторых, эти выборы показали абсолютный коллапс основных политических партий, старых политических партий, как левых, так и правых. И, что интересно, общий процент голосов, которые набрали популисты, радикальные, разные довольно-таки экстремистские кандидаты, был более 50%, 58% примерно. Это довольно-таки сильный подъем популистских настроений, популистских предпочтений. Вот об этом, обо всем будем подробнее говорить с журналистом-международником Петром Федоровым. Петр Рафаэльевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Приветствую всех радиослушателей.
Петр Рафаэльевич, а как вам Макрон в этой президентской кампании? Как он ее провел, на ваш взгляд?
Вы знаете, если честно, провел ожидаемо. Потому что Макрон оказался очень хорошим учеником у политтехнологов. Он пришел достаточно эффектно к власти. Я его до сих пор считаю политиком, сконструированным из политического лего, но это оказалась достаточно действующая конструкция, которая в условиях изменений в Евросоюзе действует и тут достаточно эффективно. Да, надо сказать, что ему достался нелегкий момент, когда произошла абсолютная смена политического ландшафта во Франции. Классические партии, давнишние соперницы, республиканцы и социалисты, утратили свои позиции. Ну, это связано и с тем, что новые вызовы, это связано и с тем, что партии настолько сблизились, что выдохлись. Но в целом все-таки явка достаточно низкая. Мы видим, что недовольство и партии Макрона, и партии Марин Ле Пен достаточно сильны, по крайней мере, в молодежной среде. Но тут и, если возможно, мои личные наблюдения схожей ситуации, давнишние, правда, 2002 года, 20 лет назад была такая же картина, когда еще Жан-Мари Ле Пен, отец Марин, противостоял Шираку. Я в то время работал во Франции, и, если честно, Сергей, я помню глаза французов после первого тура. В них светилось, вот среди моих коллег, журналистов в том числе, какое-то затаённое торжество. Типа того, что вот, Ширак, мы тебе показали. Мы показали, что нам на самом деле нравится. Но наступил второй тур. Было ясно, что те, кто голосовал за Жан-Мари Ле Пена, не будут за него больше голосовать. Потому что в первом туре хочется показать, насколько мы недовольны действующей властью, а во втором туре сказывается испуг, но мы не хотим радикальных перемен.
Ну, то есть это такой терапевтический эффект они используют, да? Показать, что недовольны, но дальше все по-старому.
Я очень согласен с вашей формулировкой, только хочется добавить, что сельская Франция, рабочая Франция голосуют за Марин Ле Пен. Противостояние нынешнее, воскресное, называют противостояние богатой Франции и рабочей Франции. Богатая Франция, трудовой Франции. Богатая Франция всегда выигрывает, потому что за ней контроль средств массовой информации. Ну, вы знаете, что Меланшон, третий пришедший в первом туре, заявил, что ни одного голоса Марин Ле Пен. Ну, а Эрик Земур, наоборот, решил поддержать. Но их электорат несопоставим. Марин Ле Пен лучше вела себя на дебатах, потому что в 2017 году это был полный провал. Она в бумажке нервничала. Сейчас она держалась гораздо лучше, но все-таки французская аудитория отдала победу Макрону.
Петр Рафаэль, хочу еще тогда задать вопрос по поводу Марин Ле Пен. Говорят, она никогда не была так близка к победе на выборах президента, как сейчас. А каким образом она так улучшила свои результаты по сравнению с прошлыми выборами?
Ну, во-первых, она отошла от некоторых, она стала более умеренной, она стала более классической. И доросло недовольство Макроном, потому что вы видели сюжеты, когда к нему обращались самые простые люди с претензиями о том, что жить не на что, что все уходит в коммунальные платежи, что у них не остается денег на привычное, ну, французское времяпрепровождение. Одна из женщин, которая ему это высказала, услышала в ответ: «Вы оторвались от жизни». На что она захлебнулась от возмущения. «Это я-то от жизни оторвалась».
Мне показалось еще вот любопытным, мы тоже это отметили, серьезный успех кандидата от левых, Меланшона. А как это произошло, как вам кажется?
Ну, давайте посмотрим. Меланшон вообще набрал 49% в департаменте Сен-Дени. Это потрясающе. Это трудовая Франция. И Меланшон, конечно же, подобрал то, что уронили социалисты. А я еще помню, когда коммунистическая партия была достаточно сильна во Франции. И, конечно же, это свидетельство того, что социальные проблемы нарастают. Ощущение неравенства, ощущение ухудшения жизни всегда людей ведет влево к радикальным решениям в пользу трудовых элементов общества. И для меня это совершенно не удивительно. Удивительно в Меланшоне другое, что он свои голоса отдает как раз Макрону, то есть представителю, выразителю интересов большого бизнеса. Но Меланшон, третье место, это, как бы скажем, нехороший вектор развития экономики Франции, но здоровый вектор развития французского общества, извините за такой дуализм.
Да, но при этом, как говорят, Макрон за время своего президентства, за время своего первого срока, улучшил экономический климат в стране, да, стало появляться больше рабочих мест и так далее. При этом, да, и, возможно, вот эти результаты, а он улучшил же свои результаты на миллион, кажется, голосов по сравнению с предыдущим, тоже о чем-то говорят?
Я с вами абсолютно согласен. Когда я говорю об ухудшении, я говорю об ухудшении последних месяцев, связанные уже с последствиями санкций против нашей с вами страны. И даже учитывая, что Франция действительно, тут Макрон не особо кривит душой, меньше других стран зависит от углеводородов из России, но, знаете, когда бензин начинает стоить больше 2 евро, это сказывается не только на возможности ваших поездок по стране, но и на цене на все продукты в супермаркетах. Поэтому Меланшон, на мой взгляд, оказался на гребне вот этих вот последних недовольств. А то, что Макрон достаточно уверенно вел свои экономические программы и в согласии с большим бизнесом, это мы абсолютно точно заметили.
А внешняя политика Макрона, как бы вы ее характеризовали?
Ну, это, конечно, понимаете, вот если убрать внешнюю политику, не брать ее в расчет, то его можно было бы даже назвать голлистом. Но внешняя политика меняет вектор его на направленности политической совершенно, потому что голлизм предполагает большую независимость от Соединенных Штатов. во внешнем курсе, знаете, кого мне больше всего напоминает? Почти забытого теперь уже политика Тони Блэра по своей подчиненности
евроатлантическим интересам, да?
Да, 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 да. И на то, как он, в общем, был вынужден от Трампа терпеть почти унизительные стряхивания перхоти, все, ну вот деваться некуда и терпел. Ну, а приход Байдена, атлантизм Макрона укрепил еще сильнее. Так что, ну как, ему очень важно было какое-то время, пока он так вот названивал нашему с вами президенту, оказаться наследником, собирателем европейских земель после ухода канцлерин.
Журналист-международник Петр Федоров.
Конфликт интересов.
Отмечу, что Марин Ле Пен больше не призывает, как в 2017 году, вывести свою страну из зоны евро, но она, тем не менее, пытается продвигать, как она это называет, национальные приоритеты для французских граждан в плане получения работы, в плане обеспечения жильем и разными соцгарантиями. И также она, как она сейчас говорит, призывает ограничить, сократить плату, которую вносит Франция в Европейский Союз. Таким образом, это может сильно повлиять на зону евро. И также, судя по ее заявлениям, она бы хотела несколько попрежать, несколько сократить франко-германские отношения в пользу такого альянса наций. Кроме того, Марин Ле Пен призывает к более тесному сотрудничеству с довольно-таки нелиберальными Венгрией и Польшей. Также наблюдатель отмечает, что Марин Ле Пен против слишком тесного сближения с НАТО. Она об этом говорила не раз. И некоторые выводы сделаем вместе с главным редактором журнала «Россия в глобальном политики» Федором Лукьяновым. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Федор Александрович, выборы во Франции. На ваш взгляд, чем эти выборы примечательны?
Эти выборы примечательны прежде всего той обстановкой, в которых они происходят. Это острейший международный кризис, в который вовлечена Европа. И, конечно, те последствия, которые сказываются на жизни обычных французов, они не могут не влиять на дискуссию. Что касается ассортимента, так сказать, вероятнее всего президентом снова будет Макрон.
А что значит для Евросоюза, если Макрон станет президентом?
Вы знаете, это очень трудно как-то формулировать, потому что никто не знает вообще, что значит для Евросоюза то, что происходит сейчас. Процессы сейчас таковы, что скорее они несут как поток политических деятелей, чем тем удается их как-то направлять. Поэтому сам по себе факт победы Макрона ничего в этом смысле не меняет.
Но я так понимаю, что у Ле Пен более евроскептическая позиция, да? Она много заявлений делала по поводу того, что Евросоюз в этом виде, может быть, ее не устраивает.
Да, это ее традиционная позиция, как и позиция вообще этой партии, которую основал ее отец. Сейчас она несколько смягчилась, потому что, скажем так, в Европе есть тяга к какому-то объединению, совместному ответу на бесконечные проблемы. И я думаю, что Марин Ле Пен ощущает, что с лозунгом, там, не знаю, выхода из ЕС или кардинальной трансформации ЕС сейчас особо никуда не продвинешься. Просто европейцы и так лихорадят, то есть и так непонятно вообще, чего будет. А еще и призывать к кардинальному слому того, что есть, это сейчас явно, что называется, как молодежь говорит, не зайдет. Поэтому она говорит о необходимости изменений в Евросоюзе, но не выступает там против или за выход, как было несколько лет назад. Она гораздо более осторожно или критично высказывается о роли Франции в НАТО и считает, что брать на себя дополнительные риски не надо. Но здесь она тоже, пожалуй, в противофазе находится, потому что сейчас на фоне военно-политического кризиса вот это вот тяготение европейцев к сбиванию в кучу и объединению с американцами перед лицом угроз как они их понимают, пожалуй, сейчас эта тенденция более ярко выражена.
Но вот я подумал, когда вы сказали, что личность Макрона не важна. Да, он, тем не менее, все-таки, наверное, самый опытный после ухода Меркель лидер в Европе. И вот, в частности, германо-французские отношения. Ведь будет ли Макрон или будет ли Пен, это все-таки будет ощутимая разница.
Ну, если вдруг будет Ле Пен, это будет большой шок для всей европейской общественности.
Ну, типа как Трамп в США, да?
Да, это как Трамп в США, причем в разгар очень опасных и бурных событий. Что касается Макрона, я бы не сказал, что он самый опытный. Он, на самом деле, не так давно в политике, собственно, вот 5 лет. Он, безусловно, яркий. Он человек с амбициями и с некоторым умением эти амбиции реализовывать, в отличие от большого количества бесцветных таких технократов, которые представляют собой лицо современной Европы. Но, тем не менее, вот и в его случае, хотя у него опыт, работы с таким сильным и, по-своему, тяжелым, сложным партнером, как Меркель, сейчас вроде как канцлер Германии не такой могучий, но тем не менее вот все эти отношения, они как-то будут переосмысляться по-новому, мне кажется. И, кстати говоря, то, что в Европе происходит наглядный, очевидный процесс ремилитаризации, и в частности в Германии, чего не было много-много лет и десятилетий, и это будет иметь какие-то очень серьезные последствия, пока, опять же, трудно сказать, какие. Потому что, конечно, экстраполировать ситуацию, там, не знаю, 19 или начала 20 века на сегодняшнее время некорректно. Сейчас другая Германия, сейчас другая Европа. Но, тем не менее, все-таки предшествующие там 75 лет основной целью европейских держав было недопущение того, чтобы Германия усиливалась в военно-политическом смысле, слишком усиливалась. Ну, сейчас вот все меняется, и как это в итоге выстроится по-новому, этот тандем франко-германский, это пока непонятно.
При Ле Пен будет ли разница в подходах к отношениям с США вот, по сравнению с тем, что сейчас?
Ну, скорее всего, это будет такой действительно зеркальный Трамп. Трамп очень критично и скептично смотрел на отношения с Европой. А Ле Пен и ее единомышленники будут также смотреть на Соединенные Штаты. Но здесь, если вдруг, по ощущению, она станет президентом, я думаю, что проблема будет тоже, как с Трампом. Это просто паралич политической системы Франции.
Но, тем не менее, она же не сама по себе, а она отражает, наверное, определенные настроения в обществе, и это довольно большое, по сравнению с предыдущими выборами, число избирателей, которые так думают. И, соответственно, это не может не влиять и на любого другого президента, кем бы он ни был.
Что касается настроений французского общества, ну, тенденции к тому, что все европейские страны, и Франция в первую очередь, должны каким-то образом думать о себе, но при этом объединять возможности вокруг, она есть. Я бы сказал, что вот события последнего времени, они несколько изменили характер популизма. Вот то, что называлось популизмом, та же самая Марин Ле Пен, это вот, как считалось, ярчайший представитель популизма, популистские политики, и у них была ставка на исключительную самобытность. То есть мы отдельно, нам не надо ничего навязывать, мы обойдемся и так далее. Сейчас просто все настолько напуганы валом событий, что, конечно, ощущение ну, вместе как-то оно вроде поспокойнее, оно есть. И в этом смысле политики, ориентирующиеся на настроение обывателя, как Марин Ле Пен, та же самая, они должны это учитывать. Но опять же, вот что в новых обстоятельствах означает, например, европейское единство, это вопрос, в общем-то, открытый, потому что мы сталкиваемся с Западом, который взвинчен, и который, в общем, даже почти готов воевать, хотя пока не готов воевать на поле боя, но готов воевать всеми другими средствами.
А вот есть такая позиция, видимо, упрощенная, что Марин Ле Пен скорее за хорошие отношения с Россией, а Макрон там, ну, скажем, за сдерживание России. А на ваш взгляд, как это?
Ну, мне кажется, это вот та иллюзия, в которую мы впадаем очень часто. То же самое было с Трампом, что Трамп был за то, чтобы с нами договориться, а Клинтон или Байден против. Трамп никогда не был никаким пророссийским, он просто был проамериканским националистом. Он считал, что Россия – это не так важно, а важно что-то другое для Америки. Ну, в общем, ничего у него не вышло, даже то, что он хотел. Я думаю, что Марин Ле Пен, конечно, сама по себе настроена к России достаточно благожелательно. И она действительно считает, что европейское спокойствие и французское спокойствие на противоречиях с Россией, вопреки России, построить невозможно. Но, во-первых, то, о чем я сказал выше, что даже если она станет президентом, ей вряд ли дадут реализовывать политику. А во-вторых, ну, все-таки масштаб кризиса сейчас таков, что пророссийскость в данном случае, условная пророссийскость в данном случае, это, ну, как бы сказать, не стремление сотрудничать, это стремление скорее отгородиться от антироссийской политики, что уже неплохо, конечно. Но не надо думать, что какие-то силы во Франции, та же самая Марин Ле Пен или даже Зимур, который вот вроде как себя изначально позиционировал совсем позитивно к России, что они каким-то образом кардинально изменили бы настроение и политику в отношении нас.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В завершении показательная, как нам кажется, деталь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес и его португальский коллега Антонио Кошта призвали французов на предстоящих в воскресенье выборах голосовать за Эммануэля Макрона. Статью с таким призывом они опубликовали в авторитетной газете «Le Monde», во французской газете. Ну что ж, это о многом, согласитесь, говорит. В любом случае, результаты выборов во Франции мы узнаем в самое ближайшее время, и тогда же мы поймем, кто будет управлять второй по величине экономикой Европейского Союза и его единственным членом с постоянным местом в Совете Безопасности ООН. С вами был Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
Конфликт интересов.